Почти сразу же выяснилось, что тренировка на базе заключается попросту в том, чтобы в ней жить, выучить, где что находится, а также спать, есть, пользоваться туалетом и душем. Каждое из этих действий требовало умения обращаться с некими загадочными устройствами. Повсюду было довольно тесно. Стены были заняты шкафчиками, панелями управления, вентилями, какими-то закрепленными с помощью эластичных лент пакетами или экранами. Тайгер велел им собраться в самом большом по сравнению с остальными помещении, именовавшемся кают-компанией. Там имелся складной стол из ламината, за которым могли поместиться все, и экраны на стенах, так что им предстояло там не только есть, но и проходить какие-то инструктажи. Все уселись за стол в развязных позах, кто-то положил на его край ногу, кто-то присел на тумбу возле кухонных шкафчиков, появились киберетки. «Ладно», — начал Тайгер. «Все уже наверняка заметили новенького, но знакомы с ним лишь некоторые из вас, и кое-кто уже перешептывается за спиной. Это не оператор. Его зовут Фокус, и он ивенщик. Штатский, но прикомандирован к нам от компании Silver Sands. Шаман хочет, чтобы он снял фильм о том, чем мы занимаемся. Парень вполне справляется, но командоса из себя не строит, так что просьба над ним не измываться. Не мы ему платим. К тому же ему уже доводилось бывать в горячих точках без какой-либо поддержки, и там ему приходилось весьма тяжко. Те из вас, кто был в Дубае, возможно, помнят. Это тот самый внеплановый штатский, которого пришлось эвакуировать. Он подчиняется непосредственно мне, как представитель прессы. На эту тему все, и хватит истерики. Теперь база. Те, кто уже был в космосе, тоже будут участвовать в тренировках. Ваша задача — помогать остальным». К концу недели каждый должен уметь приготовить себе еду, посрать, помыться, знать, как действует система контроля состояния воздуха и подачи кислорода, и как ее в случае чего починить, а также как действует система восстановления воды или радиоизотопный реактор. Здесь живут в основном не за счет запасов. Кислород мы восстанавливаем из углекислого газа, а на месте еще немного получаем из реголита. Воду человек лишь заимствует, отдавая ее в виде испражнений, пота, дыхания. Все возвращается в машину. Чего морщитесь? В природе все точно так же, только круговорот дольше.
Тренировка шла своим монотонным, утомительным чередом. Они ели, спали и работали в тесноте, учась смешивать обезвоженные пайки с горячей водой, ополаскивать тело туманной дымкой из похожего на пистолет опрыскивателя, отсасывающей всю влагу кабине. И то и дело сталкиваясь с неожиданностями. Оказалось, например, что остекленный шкафчик, соединяющий в себе функции микроволновки, духовки и пароварки, называется МПП – многофункциональный пищевой процессор. А похожий на седло с высокой лукой вакуумный унитаз – универсальная система переработки отходов. Каждое, даже самое дурацкое устройство сопровождалось замысловатым названием и инструкцией по обслуживанию – и было спроектировано таким образом, чтобы работать в условиях уменьшенной силы тяжести как можно экономнее и в замкнутой системе. Тяжелый затхлый воздух сушил слизистые, вонял озоном и пластиком. Каждый день они надевали скафандры и выходили с базы через шлюз, учась передвигаться по морскому дну. Они целились из макетов оружия, пытались прятаться за скалами и перемещаться от одного укрытия к другому, хотя могли совершать лишь неуклюжие и медлительные прыжки. Норберт учился снимать с помощью своего скафандра, в котором имелось 4 камеры, на шлеме, на наплечнике и по одной вспомогательной на тыльной стороне каждой перчатки, а также весьма неплохая операционная система. Вот только в таких условиях трудно было получить приличную устойчивую картинку, поскольку каждый шаг подбрасывал Норберта вверх, а вокруг крутилось полтора десятка размахивавших оружием людей, исполнявших некий пьяный танец в замедленном темпе. Ему приходилось учиться снимать материал, одновременно не путаясь под ногами, ни на кого не натыкаясь и не оказываясь ни у кого на пути. Массивные, обшитые белым пластиком макеты автоматов сверкали лазерами, в наушниках раздавались искусственные звуки выстрелов, хотя он не понимал, зачем, все равно на Луне ничего не будет слышно. «Это акустические показания индивидуального радара поля боя», — объяснил Тайгер. «Он обнаруживает не только наши выстрелы, но и возможных противников, только придает им другое звучание. Он может воспроизвести также звук двигателей машин, наших и чужих, или летящих пуль. Это позволяет ориентироваться в происходящем, в том числе и на слух. Сразу знаешь, что что-то едет, с какой стороны, где стреляют, далеко или близко. Похоже, Тайгер всерьез ожидал войны на почти безлюдном куске Пемзы в 400 тысячах километрах от дома. Пайки выглядели вполне сносно. Они были запечатаны в алюминиевые пакеты, в которые следовало впрыснуть порцию горячей воды из похожего на пистолет дозатора, после чего содержимое превращалось из горсти крошек и пыли в густую похлебку. Имелись также плоские жестянки и разнообразные батончики, напитки и соки пили из фляг с мундштуком. Еду выкладывали в прямоугольные контейнеры с магнитом на дне, которые прилипали к подносу. Ложки и вилки также закреплялись в специальной перегородке. Судя по всему, процесс смешивания с водой высушенной порции фасоли с колбасками, а потом поедание ее меланиновой ложкой из коробочки, представляли для кого-то научную проблему, над которой ему пришлось немало помучиться. К тому же составлявший меню явно принадлежал к числу традиционалистов, полностью игнорируя кулинарную моду и тенденции. Еда на вкус была словно дома у бабушки и ничем особенным не притворялась. Простая жратва простых людей. Норберт пытался запоминать прозвища, но, несмотря на тесноту, в которой они жили, дружеские отношения у него ни с кем не складывались. Он чувствовал, что не принадлежит к их клубу, будучи членом совсем иной касты, и что они еще не решили, какой именно. Нерок, Мора, Султан, Маркер, Доцент, Ангул, Трактор, Кавказ, Сидней. Имена путались у него в голове, и он предпочитал ни к кому непосредственно не обращаться. Под водой было легче. Прозвища были напечатаны сзади, на ранцах системы жизнеобеспечения и на шлемах, но там все были слишком заняты, что-то крича друг другу, целясь куда-то в морскую тьму из своих лазерных игрушек и перепрыгивая от одной скалы к другой. Учения на базе оказались еще хуже. Сперва раздавался сигнал тревоги, а потом им приходилось устранять аварию, без предупреждения, часто посреди ночи. Норберт уже начал различать звук сирены. Блеющие повизгивания, разгерметизация, прерывистый вой, падение уровня кислорода, раздражающая пульсирующая сирена, пожарная тревога, серия истерических верещаний, авария питания. К счастью, перед каждым была поставлена своя задача, так что соответствующая команда приступала к диагностике и ремонту, а от остальных требовалось лишь не паниковать и не путаться под ногами. Норберт обычно оказывался именно в этой группе, так что он просто оставался в своей нише, иногда в маске с поглотителем углекислоты на лице, и ждал развития событий. Тяжелее всего он переносил ощущение замкнутого пространства. Даже снаружи у него первым делом возникало чувство, будто он заперт внутри шлема, словно в ящике, который невозможно открыть. Повсюду было тесно и людно, повсюду приходилось проталкиваться сквозь толпу в одинаковых голубых комбинезонах и футболках. Везде он вынужден был ждать в очереди, в туалет, в душ, к дозатору с кофе. На фоне всего этого его келья с задвинутым жалюзи давала минуту отдохновения, становясь убежищем, в котором он мог почитать или посмотреть неподвергнутые цензуре программы и фильмы первой половины века. Связи на базе не было, но имелись немалые запасы фильмов, книг, музыки и игр в подключенном к одному из серверов банке данных. Особенно ему нравилась одна сатирическая программа на автомобильную тему удивительных времен расцвета индивидуальных, управлявшихся вручную машин. Иногда он смотрел в серую мглу за небольшим иллюминатором возле койки, но кроме редких рыбок там не было абсолютно ничего. За исключением одного случая, когда он заметил такого же конькобежца, как и давным-давно в аэропорту под Парижем. Черный, нечеткий силуэт с белым пятном на месте лица. Что удивительно, человек этот парил в положении стоя, где-то на границе поля зрения. Норберт смотрел на него, чувствуя дрожь во всем теле и почти прижавшись лицом к стеклу, пока через несколько секунд тот не растворился в морских просторах. Норберт немного полежал, почти парализованный только что увиденным, пока не пришел к выводу, что видел аквалангиста, а это уже было серьезное дело. В центре управления дежурил некто Мора, сидевший в окружении трех наискось закрепленных на стенах бронебуков. «Похоже, я видел аквалангиста», — осторожно сказал Норберт. «Быть такого не может», — заявил Мора тоном абсолютно уверенного в своей правоте человека. Он сделал несколько жестов, и картинки на экранах начали меняться. «Сонар молчит. Ни на одной камере никакого движения. Ноль. Вон, видишь? Единственный тунец в полукилометре отсюда. Больше ничего».
«Но я в самом деле видел.
У своей бабушки», — сухо ответил тот.
то была некая загадочная военная фраза, использовавшаяся в разных ситуациях как универсальный отрицательный ответ.